Маяк.
Маяк Ставрополь 104.3 FM. Пятигорск 102.5 FM. Кисловодск 102.1 FM.
20 секунд до эфира. Микрофоны готовы. Кто сегодня вопросы для слушателей готовил?
Кнопка горит.
Телефоны выведены.
Инженеры на месте.
Погода пошла.
Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Не поеду в этом году на Кипр. В прошлом году не поехал в Майами, в позапрошлом на Таити. На следующий год не знаю, куда не поеду.
Не скучный вечер, а куда не поедешь ты?
M'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle. Cent fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 dès je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cet air qui bat comme un cœur.
Восторг.
Браво.
О, давно у нас вообще в эфире не было Эдит Пиаф. Да, да, какие воспоминания?
Не знаю, у меня почему-то из детства. Может, потому что по радио часто крутили или по телевизорам.
Вообще, ее голос стал одним из самых узнаваемых голосов прошлого века, и в ее музыке сплелись страсть, боль, ожидания, любовь, не мои слова, слова той, которая у нас сегодня в гостях. Это руководитель экспериментального молодежного театра «Музы на сцене», который базируется на 6-й школе краевого центра, Наталья Мастакова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Руководитель театра «Музы на сцене» сегодня у нас в гостях. И 22 июля в 16:00 состоится моноспектакль «Эдит Пиаф» в антикафе в Читай-городе. Я так понимаю, Наталья Мастакова, главная героиня этого спектакля, главная героиня Эдит Пиаф, главная актриса моноспектакля, это вы. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Собираемся проэкспериментировать в очередной раз.
Да, очередной эксперимент театра. Сколько можно экспериментировать?
До бесконечности. Это даже не выдумки ни актеров, ни режиссера, ни руководителя. Это сюрпризы, которые подбрасывает жизнь.
А какой сейчас сюрприз вам подбросила жизнь? Почему жизнь? Эдит Пиаф?
А почему Эдит Пиаф? Во-первых, это один из 10 самых-самых играемых, любимых спектаклей нашего театра. Угу. Во-вторых, лето, когда актерам нужно по-настоящему отдохнуть, набраться сил, впечатлений, расслабиться.
А как же уехать далеко-далеко?
Уехать далеко тем, у кого есть возможность. Это я сказала не про себя.
Ну, понятно, потому что 22 июля вы будете в Ставрополе совершенно не отдыхать. Да, и сейчас вы здесь тоже, между прочим, не отдыхаете. Мы тут вопросов поназаготовили.
Нет, у вас я по-настоящему отдыхаю, получаю удовольствие от общения с вами.
В театре вы уже неоднократно играли Эдит Пиаф, но там еще были другие актеры. А здесь моноспектакль, то есть будете только вы. С чем это связано, почему так, и что это за Эдит Пиаф в вашем спектакле?
А можно я коснусь сразу всех спектаклей наших?
Да, давайте.
Мы первый раз сыграли в 2010 году. Один у нас актер был, Кирилл Лушников, и несколько актрис, юных совершенно.
Это был я, не мой тезка.
Да. Ну и потом... Материал замечательный, не отпускал. Хотелось играть, конечно, не постоянно, а время от времени. Приходили новые люди, это всегда вдыхает новые какие-то эмоции, впечатления появляются, ты мечтаешь об образах, ты видишь актера. Я очень часто слышу чей-то голос, и потом мне не дает покоя, что вот этот человек в образе там какого-то персонажа.
По голосу,
какого-то
то есть, не по внешним данным.
И по внешним тоже, но голос... Очень много, значит. Голос просто... Ну, не скажу, конечно, что решает. Решают другие качества.
А какие?
Надежность, трудолюбие. Талант – это как бы он стоит на каком-нибудь там третьем, четвертом месте.
А если вот вообще нет таланта? Ну, никак-то...
Но человек очень хочет.
Очень хочет. Очень трудолюбивый.
А бывает, что человек просто не знает, что у него есть талант. Это самый частый случай. Человек не знает.
Не раскрылся еще.
Не раскрылся. Он даже не думает об этом. А потом раз. Вот это самый любимый мой процесс, когда кто-то мимо проходил, или ко мне пришел, или в театр пришел, и ты раз и открыл, оболочки снял, все, и человек понял, да, я талантливый, я могу.
Здорово.
Когда в вашу жизнь вошла музыка Пиаф? Вообще, вот помните, первый раз, когда услышали, например?
Я думаю, что в детстве. Я думаю, что в детстве. Ну, а потом, конечно, во многих фильмах мы слышим музыку Эдит Пиаф. Ну, хотя бы те же «17 мгновений весны». Конечно, я вот готовясь к спектаклю, перечитываю, смотрю еще что, где, какие. В 2013 году особый как бы взрыв интереса к Пиаф. Сейчас, когда были теракты в Париже, в память о жертвах звучала музыка Пиаф. Я, кстати, хотела сказать, что невозможно эту певицу назвать голосом прошлого века.
И голосом настоящего тоже, и вообще, может быть...
Она будет долго еще, да, актуальной, не только актуальной, любимой, слушаемой.
Но подождите, сама Эдит Пиаф, она очень боялась, что как только она перестанет петь и выступать, они все забудут.
Да.
Вот как вы думаете, почему вот она перестала петь, выступать, и уже нет, но все равно ее песни знает, мне кажется, каждый.
Потому что это потрясающий, изумительный человек. Человек, не просто талант, человек, проживший особую жизнь, видевший ее с разных сторон. Когда я прочитала сегодня вопросы наших зрителей, сразу ответы начали рождаться в моей голове. О любви, да? Это человек, который не просто любил много, который любил людей. Вот такое глобальное понятие. Любила людей. Конечно, этот талант не может просто так умереть. Именно эта любовь в ее песнях будет еще очень долго наши сердца трогать.
Расскажите о создании самого моноспектакля. На основе чего он вообще составлен? Это какая-то определенная пьеса, или вы сами писали, да, на основе там биографических каких-то данных?
Да, сначала мы слово «моноспектакль» отодвинем.
Отодвинем,
да,
хорошо.
Отодвинем, да. Это, просто, это просто спектакль нашего театра «Музы на сцене», который 5 или 6 раз игрался с разными актерами в разных составах. Вот я вернусь к предыдущей своей мысли. Приходит человек, и ты видишь. Пришел Олег Костровский. Это был второй спектакль, 2011 год. Мы еще не знали его как актера, не знали его как человека. Начались репетиции спектакля. Я помню, что-то он... Я помню, что он играл папашу Гасьона, отца Эдит Пиаф. И вдруг какие-то чудесные движения. Просто шляпу как-то одел. Просто делал вид, что он там бреется в гостинице. Я понимаю, это же действительно отец Эдит Пиаф. Самые потрясающие впечатления, что играют-то молодые люди. И когда они играют людей в возрасте, это тоже удивительно.
А как, кстати, вот молодому актеру настроиться и прочувствовать человека в возрасте?
А вот этого я не знаю.
Как это получается, да, в любом случае?
Надо, это нужно у кого-нибудь из молодых актеров спросить.
Кстати, молодые актеры, если вы нас слышите, 29-75-75, телефон нашего прямого эфира, код города Ставрополя 8652. Звоните, задавайте вопросы Наталье Мостаковой, она с удовольствием на них ответит. У нас в ВКонтакте, между прочим, уже начали появляться вопросы. Вот это Александра Новикова, как же боксер, как же так? Так-то. Юлия сегодня сидит и говорит, что это за вопрос какой-то странный.
Какой боксер?
О чем?
Любимый человек Эдит Пиаф. У нее в жизни, конечно, она любила не один раз. Сначала отвечаю на вопрос Сергея Кобзенко. Конечно, не один раз. Потому что человек талантливый. У него особый дар к любви. Хочу перейти на Марину Цветаеву, но не буду. Вообще в голове такое сравнение. Очень много там было придуманной любви, которую она воображала себе, не встречаясь даже с человеком.
Ух ты.
Она любила поэта, да? Ну, она любила даже просто поэзию, да, там, я беру примеры Ахматовой, Пастернака, вот вообще не видя. Здесь же любовь такая вот реальная. Вижу человека, отдаю, не знаю, какой-то дань его потрясающим качествам, не просто влюбляюсь, люблю. Вот Марсель Сердан, это Эдит Пиаф сама говорила, по-настоящему я любила только Марселя Сердана. И всю жизнь ожидала Тео Сарапо. Марсель Сердан, боксер, чемпион мира по боксу, француз алжирского происхождения.
Но в моноспектакле его нет с ней.
Понимаете, моноспектакль – это вынужденная мера.
Так все-таки все уехали.
Нет, это такой эксперимент. Играть очень хочется.
Конечно.
Вот мы играли. У нас один был актер Кирилл Лушников. И Эдит Пиаф в разных возрастах 5 актрис играли. Там просто даже в тексте Виктор Легентов написал, там мне было 5 лет, мне было 16 лет, мне было 18 лет. Ну и дальше продолжается текст. Да, что с ней случилось в этом возрасте. Вот и я так думаю, нас вот 5, я сейчас разделю. Мы сыграем. Сыграли, я помню, впечатления потрясающие, зрители в восторге. И в конце спектакля спрашивают, а это что было?
А вот это какой-то странный вопрос.
А я не помню этого.
Это я разделила, и я представляю. Вот она, я помню, как Самира Мусова играет, и даже и сегодня помню ее голос, уже сколько, 8 лет прошло, как она говорит, и свернувшись на площади калачиком, можно было вспоминать о вкусной еде, о теплом доме, об огнях на празднике.
Это она в детстве, да, если я не ошибаюсь?
Это 18 лет ей было, да, там. На афишах театра было написано «Зизи, Зозет и Зузу». Одно отделение всякой всячины поет мисс Эдит. Ну, все, вот голоса, вот возраст, и вот разные актрисы. Тогда театр существовал, ну, второй год всего лишь. Ну, вот такой был. Вот так захотели. Как хорошо, что мы делаем все, что мы хотим.
Подождите, но, по-моему, был еще спектакль, где вы одна были.
Да, но я же это в хронологическом порядке.
И уже было 6 мужчин.
Нет.
Нет, не было.
Вот такого это следующий эксперимент.
Ну, разные, я не помню, сколько там это было, следующий. Три, трое.
Потом к нам пришел, да, Олег Костровский.
Да.
Потом главный текст в спектакле играла Дарья Нелюба. Угу. Две любовные сцены, где с Серданом и с малышом Луи. Дарья Нелюба, Борис Водопьянов. Просто вот он пришел. Это же все, это Сердана. До этого у нас не было. Сразу отвечаю на вопрос Саши Новикова. Мы все готовили его сыграть, Марселя Сердана. А он все откладывал и откладывал.
Да, теперь... откладывался.
А теперь, да, откладывался, пиши такие вопросы. Все, ушел. От него ушел. Ну, я шучу, это тоже один из лучших любимых наших актеров, который очень много успел сыграть. Он больше, наверное, 5 лет в театре.
Ну, раз уж мы о годах, о летах, да, заговорили, Сергей еще спрашивает, сколько лет молодежному театру, и когда он станет просто молодежным?
Лет будет 10 30 января 2019 угу. года, то есть угу. вот через полгода.
Угу.
А просто молодежным он никогда не станет.
Никогда.
Да, жизнь заставляет экспериментировать. Возвращаемся к моноспектаклю. В предыдущем спектакле, 2016 год, это так просто получилось. Я сыграла полностью, наконец-то, так, как я хотела. Да я даже не думала, что я хотела. Весь спектакль. Эдит Пиаф от начала, от рождения вот до конца. А Владимир Науменко решил, что он может сыграть все роли и справился с этой задачей великолепно. Все там журналисты, отец,
директор... за кулисами переодевался.
А мы даже... Грим менял. Нет, мы это не делали. Вот, во-первых, у нас нет кулис. Приходите к нам в гости.
Это же, я напоминаю, что, друзья, это театр в школе находится, в школе номер 6, и играют ребята в классе, правильно понимаю?
Очень красивый класс, кстати.
Замечательный, ну, на большой, фотографиях, просторный.
Если вы посмотрите, да, он класс-красавец такой, поэтому приходится...
Ну, ладно, можно выйти в коридор.
Нет, в коридор-то выходим, но не в этом спектакле. Здесь так идет музыка, и так идут сцены, что просто... Еще сейчас к одному спектаклю вернусь, когда мы играем Моцарт и Сальери Филатова. И там нас двое тоже начинали это делать с Кириллом Лушниковым. Моцарт, Сальери и слуга.
Угу.
Ну и так не получается. Слуга все время мешается. Приходится кому-то из нас быть и Сальери, и слугой.
И кто-то без роли остался.
И кто-то Моцарт.
И кто-то без роли остался, правильно понимаешь, да? Так оно и было. Мы раз о Марселе заговорили, я хочу сказать, что Наталья Мастакова всегда радует меня сюрпризами. Вот и в этот раз очень много бумаг на столе.
Ну, как всегда, не будем традиции нарушать.
У меня тоже. И Юлия, ты готова?
Конечно, готова. К чему только скажи.
Готова к тому, чтобы мы про Марселя что-то и рассказали.
А можем мы это... хронологию
попозже?
Здесь не нарушать.
А, тут хронология,
ну,
да? Ну, расскажите тогда о хронологии. Вообще, там, где вы будете играть, да, вот в моноспектакле, который состоится 22 июля, там вы играете одну Эдит или тоже...
А просто я играю Эдит и mm-hmm. расскажу обо всем, что с ней было,
mm-hmm.
не изменяя ни одного слова, конечно же, в тексте.
Mm-hmm. Напоминаю, это еще раз пьеса Виктора Легентова. Правильно?
Да.
А какой-то вот свой, может быть, посыл определенный или свой характер вы туда привносите вообще в спектакль или нет?
Она мне... Я не скажу, что я похожа на Эдит Пиаф, нет. Она мне просто... Это просто мой кумир.
А вы какие-то, может быть, общие черты характера с ней не сравнивали себя?
Я даже не буду фантазировать об этом. Угу. Нет. Не сравнивай. Я просто ею восхищаюсь, поэтому играю. Я ею восхищаюсь. И я понимаю ее каждое слово. Она мне очень близка. Не мы похожи.
По духу.
Да, mm-hmm. да. Но я это проникает в меня и просто вот.
Я хочу что-нибудь прочитать.
Прочитаем о первой любви сначала.
А, первая Эдит любовь, она всегда запоминается.
Да. Такой да. порадуем немножко слушателей. Да.
Итак, давайте. Я Луи.
Да.
Угу, я малыш.
Угу.
Хорошо.
Белокурый малыш Луи. Мне было тогда неполных 16 лет, когда я вообразила себя, да, не удивляйтесь, директрисой бродячей труппы, на афишах которой не очень грамотно, но уверенной рукой было начертано Зизи, Зозет и Зузу. Одно отделение всякой всячины.
поет мисс Эдит. Почему мисс? Просто мне казалось, что так лучше звучит. Пятеро полуголодных бродяг с одной стороны и случайная горстка зевак с другой. Вот все, чем мы тогда располагали. Днем бульвар, фургон или поезд, ночью захудалая комнатка или пустырь, где, прячась от полиции, можно улечься, свернувшись калачиком и засыпая мечтать о вкусной еде, о теплой постели, о дальних странах, красивых городах, о криках восторженной публики и взрывах смеха, которые рассекают тишину, словно сверкание огней на празднике Синджан. И вот тогда-то, в те самые мои невеселые дни, я встретила своего первого мужчину, голубоглазого парня с детской улыбкой. Его звали Малыш Луи.
Привет, малышка.
Привет, малыш.
Узнаешь?
Узнаю. Когда мы выступали с отцом, это ты бросил монету в 5 су с дыркой посередине.
Да, это я. Куда направляешься?
Иду домой.
А где твой дом?
Где придется.
Ну, тогда пошли ко мне, будем жить вместе.
Уж очень у тебя все просто.
Ну, а чего мудрить? Я служу в магазине, доставляю на дом покупки.
А что буду делать я?
Петь и заниматься хозяйством. Пошли.
Куда?
Ну, снимем комнатку на Бельвилле, а готовить можно в консервных банках.
Вот здорово.
А по вечерам будем ходить в кино в Альказар на чаплинские фильмы.
На чаплинские фильмы? Да я их обожаю. Ну тогда идем, идем скорее. Светлый, улыбающийся малыш понравился мне с первого взгляда, и я пошла за ним, не думая ни о чем.
Красота.
Браво.
А у меня теперь вопрос. Вопрос такой. Все-таки к моноспектаклю я возвращаюсь, который вы будете играть. А где же тогда Луи? Где же тогда Марсель? А будут ли с ними диалоги? Либо это будет внутренний диалог? Да, как...
Какие-то воспоминания.
Вернусь в школу. В этом году в моем кабинете был конкурс «Живая классика». И вот девочка, она не актриса нашего театра, она читала диалог... Как я из спектакля «Как я съел собаку». Я за камерой стояла. Меня потряс просто этот диалог и ее игра. Она была там и матросом, и адмиралом. Я слушала, вот не отрываясь. Она там 10 или 15 минут, и я смотрела. Даша Сердюкова. Просто огромный привет, окончила 11 класс. Что она делала, я не знаю, мне так удастся или нет, но собираюсь сделать так.
Здорово.
А как проходят репетиции?
Репетиции проходят очень интересно. Они проходят постоянно. Они вот просто нон-стоп. Любимое время, я просто здесь уже столько раз рассказывала. Звонок прозвенел с урока, дверь открывается, и все люди, они из разных классов. Они так, их воронка в класс втягивает. И начинают репетировать. Этого партнера нет, у него там контрольная работа, за него обязательно прочитают другие. И вот такой... Вау.
А репетиции моноспектакля?
Репетиции моноспектакля, да, вот об этом, Наталья Владимировна. Что? У вас тоже контроль?
Обычно там сидит режиссер, который говорит, вот тут вот встань, вот так вот скажи, вот туда повернись, а вы же одна.
Я сейчас представил, как, знаете, расчетверение личности.
Я пойду на все четыре, волшебная лампа Аладдина, пойду на все четыре стороны. Все равно же я не только режиссер. Во многих спектаклях сценарист. Я и костюмер, и там, и так,
тем более
актриса, и так далее. Это, наверное, за кадром мы оставим. Ну как?
29-75-75, телефон нашего прямого эфира. Я слышал звонок, кто-то звонил, но не успел взять. А звоните, задавайте вопросы, Наталья Мастакова на все ответит. Образ Эдит Пиаф, ее еще называют же парижский воробушек, да, если не ошибаюсь?
Да.
Он неизменно притягивает к себе внимание писателей, сценаристов, режиссеров, кого угодно. На что вы делаете акцент? Вот в этом, какая она, Эдит? Наверное, разная в любом случае, но вот какая по большей части?
Разная в разных возрастах, изменяющаяся постоянно. Изменяли ее те люди, которые встречались на ее пути. О воробушке два слова скажу. Когда... 18 лет, она поет на улице, она не знает, что ей вообще делать. Она говорит, я не знаю, что со мной было бы, если бы не одна встреча. Встречается ей Луи Лепле, директор кабаре «Джернис». спрашивает, как ты можешь петь в такую погоду на улице, ты же потеряешь голос. Ну, объясняет, Эдит объясняет ему, что... Очень грубо объясняет ему, что ей есть нечего, что ей нужно на хлеб зарабатывать, и она вообще не думает об искусстве. И он ей предлагает прийти, попробовать спеть в кабаре.
То есть все-таки подумать об искусстве.
Но для того, чтобы выйти на сцену, ей нужен псевдоним какой-то, и он перебирает один за одним, ее там зовут Денис Джей, Таня, ну он это все отбрасывает, и потом, видя ее внешний вид, ее тяжелое финансовое вообще положение, он говорит, как ты похожа на воробушка, просто парижский воробушек. Это звучит Муано, но имя Муано уже занято, поэтому на парижском арго Муано значит Пиаф. Да давай ты будешь Пиаф. Она сразу, она просто посмеялась над этим. Луи Лепле принадлежит ее псевдоним Малышка Пиаф, а потом придет другой человек, который предложит ей называться уже Эдит Пиаф и выведет ее на сцену мюзик-холла, потому что настоящая певица, может, мы сейчас расскажем, появится только на сцене большого мюзик-холла.
Аж мурашки по коже. А драматическое действие вообще самого моноспектакля, оно перемежается как-то песнями, я так понимаю.
Обязательно.
Да, самой Эдит. Угу.
Да, люди, которые собираются на спектакль, спрашивали меня, а петь вы будете?
Кстати, вот по поводу, да, пения, по поводу вокала, очень многие спектакли там в Москве, в Петербурге, причем сегодня даже я так смотрел, да, кто еще играет Эдит Пиаф, на Таганке играют. Интересный спектакль, и там тоже моноспектакль, там девушка играет Эдит Пиаф, и она поет. Действительно поет, послушал, не Эдит Пиаф, естественно, нет, но там, наверное, какая-то атмосфера особенная, если человек умеет петь. Наталья Владимировна, что у вас? Что с вокалом?
Я когда-то об этом думала, что в каком-то, в следующем спектакле, но все равно, когда ты над материалом работаешь, думаешь очень много о разных вещах. Но не скажу слово «это кощунство».
Да, я, наверное, соглашусь, может быть, с вами в этом плане, то, что уже же спето, уже есть это, да, то есть зачем...
Может, это кому-то интересно, не перепоешь, и цели такой даже ставить не
да,
хочется.
Цели это
хочется
нет.
Для людей открыть этот образ, для тех, кто еще не знает, открыть, для тех, кто уже знает, порадовать их голосом, рассказом, просто к памяти вернуть Эдит Пиаф, чтобы они услышали. И еще о том, что наш театр-то рождался не как художественный, а как литературная студия. Хочется вот к этому моменту вернуться, рассказать о ней, о ее судьбе, ну там затронуть какие-то. И, конечно же, людям голос дать еще, в очередной раз еще.
А какие тогда вы песни из множества? Вот, понятно, что самые популярные войдут в спектакль, как я понимаю. Какие-нибудь, может быть, не совсем известные, как сейчас можно говорить, раскрученные.
А песен-то очень много. Давайте мы лучше нашим зрителям скажем, что песни для нее писали многие люди, но в том числе она и написала первую песню, она написала «Жизнь в розовом цвете». Я знаю, что у Кирилла любимый фильм, мы с ним спорим, какой образ спорили раньше, какой образ Пиафа ближе. Я знаю, что ему нравится фильм «Жизнь в розовом цвете». Это была ее песня, но она не была членом, ну, как бы союза композиторов, и она не сказала, что это ее произведение. Она представляла, что это произведение другого автора. Песню назвали очень слабой. Это побудило ее написать еще 80 песен.
Доказать,
да. Поэтому песен такое огромное количество. Есть, конечно, очень любимые. Есть вот просто особенные такие песни. Можем мы послушать.
Да, зачем нужна любовь? Это, я так понимаю, в дуэте, да?
Нарушим хронологию ее жизни. Это песня конца ее жизни. Когда встречается человек, наверное, который ее любит больше всех. И она... такой дуэт создала, вывела его на сцену. Ну, мы потом об этом поговорим.
Ну, я думаю, вообще, зачем нужна любовь? И мне кажется, она тоже задавалась этим вопросом, но задавалась именно вот в своем творчестве, потому что все ее песни вот пронизаны этим чувством.
Да, и задавалась каждый день, да?
Давайте послушаем.
Маяк.
Опять к лету не успела похудеть. Нужно откормить мужа. На контрасте выиграю.
Радио «Маяк». Берегите своих любимых.
ça sert l'amour. On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux.
Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant. Il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux.
Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel.
Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin.
Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie.
En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien.
Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sera ça là. Mets-toi, t'es le dernier, mets-toi, t'es le premier. Avant toi, il n'y avait rien, avec toi, je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait. Toi que j'aimerais toujours, ça sert à ça, l'amour.
Это «Не скучный вечер» на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. Юлия Судикова.
Кирилл Лушников.
У нас в гостях руководитель экспериментального молодежного театра «Муза на сцене» Наталья Мастакова, которая 22 июля в 16.00 в антикафе в Читай-городе сыграет моноспектакль «Эдит Пиаф». Сегодня мы говорим о ней и о ней. Вот так я скажу. Наталья Владимировна, здравствуйте еще раз.
Да. Здравствуйте.
Великолепная песня, я так понимаю, она тоже там будет играть.
Да. Угу. И можем поговорить в этом месте еще раз про любовь.
Давайте говорим, конечно.
Очень интересная история. Ее, кстати, в тексте спектакля нет.
Ага.
Но рассказать просто хочу, потому что вы спрашиваете, как идет подготовка. Перебираю книги «Эдит Пиаф». Читаю о ней воспоминания разных людей, думаю о ней. Вот интересный, значит, интересная история. Последние годы ее жизни, она умерла, когда было ей 47 лет. 46 лет она к этому времени пережила уже 4 автомобильных катастрофы. Когда, значит, вот... случилось с ней эти вот, не знаю, как сказать, испытания, да, жизненные. У нее были сломаны ребра, сломаны руки, травмы, которые для жизни не представляли опасности, а боль вызывали огромную. Так получилось, что врачи использовали морфий. И, естественно, ну, она стала, значит, алкоголь употребляла, наркотики. Да, да, да. Просто вот не хочется выносить. Иногда эти вещи выносят так, и человек совершенно в другом свете рисуется. А я просто это говорю к тому, что она уже очень много пережила. Потери близких друзей, потеряла свою дочь, которая умерла маленькой, болезни, пережила войну. К этому времени состояние ее здоровья вызывает опасения у всех ее друзей. Понятно, что этот человек, не, ну, скажем так, не будет жить долго. Я просто не буду перечислять, да, все диагнозы.
Она все равно выступала, вот что можно
сказать. Она все равно выступала, да. И она была способна еще, всегда способна была любить. Она находится в больнице, в плачевном состоянии. И к ней просится кто-то посетить актрису. Она думает, господи, боже мой, очередной поклонник. Ну ладно, пропустите. К ней пропускают парня 26 лет, почти в два раза младше ее. Оказывается, это греческий парикмахер Теофанис Лампукас. Разговаривает с ней, приходит много раз, дарит ей игрушку, куклу. А она его жестко, значит, это говорит ему: не надо, я не в том возрасте, когда такие подарки дарят.
Куколки.
Да, куколки дарят, цветочки, потому что она, во-первых, не привыкла получать уж так много подарков. Она, как очень щедрый человек, привыкла дарить. Где-то прочитала такую историю, что она могла спокойно войти в квартиру, сбросить с плеч шубу, по ней пройти. Она все-таки была человек из народа. Она ценила человеческие ценности намного больше, чем материальные. А потом, вот когда стали происходить такие события, когда она почувствовала не только внимание, заботу, она сама удивилась: «Боже мой, можно и так? Такое может случиться». Этот человек был с ней в больнице просто каждый день. И через какое-то непродолжительное время сказала: «Ты не хочешь выйти за меня замуж?» Если вы найдете фотографии в интернете и посмотрите, посмотрите одну, две, много, вы, конечно, удивитесь, что такое может быть. И многие люди, ну, меркантильные, могут подумать, не дочитав, не узнав, что, что хочет молодой человек от знаменитой, как бы богатой. Хотя Эдит Пиаф не была уж такой богатой. Она деньги зарабатывала в огромном количестве, но их никаким образом не накапливала. Она очень много раздавала своим друзьям. Она помогала всем родственникам. Она помогала детям Сердана, который погиб. В общем, она считала так. Такая фраза попалась мне замечательная. Есть деньги – хорошо, нет денег – заработаем. В общем, она считала человека, любовь и вот эти общения высшей ценностью. То есть... Что хотел от нее получить? Любовь. Восхитился этим человеком. Когда она вышла замуж, она была очень счастлива в этом браке, но это было один год, последний год ее жизни. Когда она умерла, она оставила Тео 7 миллионов франков долга. Он все, что мог, продал. Он из дома выехал. И он работал, последующие 7 лет он работал на то, чтобы отдавать ее долги. Сам погиб в автомобильной катастрофе. Хотя она его просила не летать самолетом, потому что Сердан погиб в самолете. То есть мы можем сразу сделать, ну я для себя делаю вывод, нет, это союз был по любви, по большой любви. Такой замечательный, который ей принес необыкновенное счастье в конце. Это подарок судьбы такой.
Ну, Сердана она тоже любила.
Сердана она очень... Она говорила, что по-настоящему я любила Сердана и всю жизнь ждала Тео Сараб.
По-моему, великолепно. Просто удивительная женщина была, между прочим. Так, мы будем что-то еще читать?
Мы давайте прочитаем Сердана.
А давайте, мне понравилось.
Понравилось? Юля, сейчас ты будешь...
Я всю жизнь искала любовь, но она почему-то почти всегда ускользала от меня. Всякий раз мне казалось, что я наконец нашла того, кто заполнит всю мою жизнь, все рушилось, и я снова оставалась одна. Лишь однажды. Его звали Марсель Сердан. Марсель Сердан сделал меня счастливой.
Чего только не говорили о нас.
Как вы можете любить боксера? Ведь это же грубое животное, это не человек. И это о Марселе Сердане. Да что вы знали о нем? Какой он был дикий на ринге, какой неистовый. А я знала его другого.
Алло?
Кто? Какой Марсель?
Сердан, боксер. Вы же помните, нас познакомили в клубе «Пяти» в Париже.
Да, да, конечно.
А я звоню снизу от портье. Здесь так тоскливо в Нью-Йорке, что начинаешь скучать по дому. Если вы не возражаете, мы могли бы пообедать вдвоем.
И он привел меня в какую-то забегаловку, где нам подали переваренное сухое мясо пастрами и по стакану дешевого вина. Да, подумала я, такому не грозит разорение. А вам не кажется, что вы не слишком щедры?
Простите меня, но я всегда так обедаю.
Лишь потом я узнала, что он просто не хотел пускать пыль в глаза. Но с тех пор мы уже больше не расставались.
Едем, деду.
Едем.
Париж.
Внешние бульвары.
Орли.
Бульвар Лани.
Париж.
Господи, тебя же необходимо одеть. Посмотри. Это последние парижские моды. Только в этом костюме ты поедешь на свой нью-йоркский чемпионат. О, святая Терезия! Для себя я ничего не прошу, напротив, пусть все несчастья и страдания падут на мою голову, я их, наверное, заслужила. Но ему, о чьих трудах и жертвах ты знаешь, пошли ему победу, умоляю тебя, пошли.
Ты не должен ее видеть, Марсель. 10 часов сна, режимы, ежедневные тренировки — вот что тебе нужно. К черту, завтра она будет в Нью-Йорке.
Сумасшедший, от этого боя зависит вся твоя жизнь.
Ты же знаешь, что такое федерация спорта.
Спортивные журналисты, они поднимут такой скандал, что машинистки на небоскребах завизжат от восторга.
Идиллия двух французов в Нью-Йорке, Сердан проиграет бой, мисс Эдит и Марсель Сердан накануне знаменитого поединка.
Марсель, что же нам теперь делать?
Не беспокойся, Эдит, я сам решил с ними поговорить. Завтра будет пресс-конференция. Уважаемые господа журналисты, дамы и господа, вас интересует, люблю ли я Эдит Пиаф? Да, люблю. И ни от кого не скрываю. Что касается моей спортивной формы, то в этом вы можете убедиться, когда я выйду на ринг. Вот и все, что я хотел вам сказать. А завтра я узнаю, действительно ли вы джентльмены.
И на завтра в прессе не было ни одной строчки, где бы говорилось обо мне и Сердане. А я получила огромную корзину цветов с надписью на открытке. А джентльменов – женщине, с которой любовь.
Вообще.
Спасибо.
Очень круто.
Так приятно в прошлое возвращаться, когда мы играли тогда.
У меня, если честно, даже мурашки по коже, потому что сам спектакль, сама пьеса Виктора Легентова, она вот пропитана... Ну, такой теплотой к самой Эдит Пиаф, к самой героине.
Мне кажется, вот каждое слово, вот когда тебе в душу входит каждое слово... Ну, Виктор Легентов пользовался книгами Эдит Пиаф «На балу удачи» и «Моя жизнь». Ну, мне кажется, вот он много фильмов, спектаклей, и все равно мне очень этот текст ближе. А давайте я расскажу про святую Терезию.
Да, пожалуйста.
Значит... Много, вот святая Терезия все время Пиаф к ней обращается, просит о помощи. Почему она стала любимой святой Эдит Пиаф? У нее было очень трудное детство, ну, родители бедные, мать пела в кабаре и бросила ее буквально в первый год жизни. Она попала к бабушке. Бабушка, мать ее матери воспитывала. Чтобы девочка поменьше ее беспокоила, она и добавляла в бутылочку винца.
Вот это да!
И чтобы не повредить ребенку, она ее редко купала.
Ага.
Потом приехал 1915 год. Отец, который служил добровольцем, идет Первая мировая война. Отец приезжает, увидит ребенка в таком состоянии, забирает и отвозит к своей матери. А она у нее, в общем, бордель. И ребенка воспитывают дамы из борделя. Ну, очень ее любят. Но оказывается в каком-то возрасте, что она совершенно слепа, она ничего не видит. Этого ребенка везут к святой Терезии и просят ее. Бабушка пообещала, что 10 тысяч франков она пожертвует святой Терезии, если ребенок прозреет. 19 августа ее привозят, 25 августа она начинает видеть. Ну, да по легенде, первое, что она увидела, это были клавиши фортепиано. Вот такая история. Ну и раз святая уже помогла, стала покровительницей Эдит, то всю последующую жизнь она продолжала покровительствовать, а Эдит продолжала просить.
Да, и к ней обращаться.
Просите, и будет вам,
мыслях. Да. Здорово. Есть в Петербурге спектакль, жуткое такое название, очень такое тревожное, «Эдит и ее демоны». И там о последних ее годах жизни рассказывается. И там все происходит, весь спектакль происходит в гримерке. Ну, то есть вот как один день, и разные, точнее, дни вот в одной и той же гримерке. И там она в ожидании вечерних представлений находится, и... Всех ненавидит, всех не любит, говорит, что отстаньте от меня, бросьте меня. Я читал, что она и падала в обмороки на своих выступлениях вот в последние дни, да, своей жизни. Насколько отражены они вот в вашем спектакле? Есть ли такое? И вот...
не демоны, а то, что с ней происходило, я вот так скажу. Потому что мы,
да,
рассматриваем, мы можем рассматривать образ, персонаж, каждый со своей точки зрения. Я ее рассматриваю как человека... с огромной душой, которая способна любить. У меня где-то такой текст встречался, не из этого спектакля. «Надо любить людей». Вот ей не надо было говорить «надо». Про то, что она падала в обморок, и она не только в последние годы своей жизни. Потрясением для нее, конечно, явилась смерть Сердана. Погиб, ну, можем сказать, что по ее вине. Он выступает в Париже, она в это время в Нью-Йорке. Они созваниваются, и она говорит: «Пожалуйста, приезжай быстрее, я теплоходом». И ее слова: «Не надо теплоходом, он идет так долго, прилетай быстрее». Он садится на самолет, самолет должен дозаправиться на Азорских островах. Пилот перепутал курс самолета, и вместо острова Санта-Мария на острове Сен-Мигель хотел приземлиться. И вдруг из тумана вулкан, пик вулкана Редонда, и самолет врезается. То есть ни у кого вообще нету шанса выжить. И Сердана узнают только по 2 часам. У него была удивительная привычка. Он носил часы на 2 руках. На одной точное время в Париже, на другой точное время в Нью-Йорке, чтобы знать, что происходит с его любимой. Когда ей сообщили, она была на сцене. Думали, что она петь не сможет. Ее вынесли на носилках. И она сказала: «Сегодня я буду петь в честь Марселя Сердана. Я пою только для него». И несколько месяцев после этого она падала просто на сцене, держась за микрофон. Можно сказать, она без сознания пела.
Ох.
Демоны или сила ее души, как хотите называйте.
Ой, как хотите, действительно. 22 июля в 16:00 в антикафе в Читай-городе Наталья Мостакова сыграет моноспектакль. Это руководитель экспериментального молодежного театра «Муза на сцене». Моноспектакль называется «Эдит Пиаф. Все туда». Юлия Содикова.
Кирилл Лушников.
Это был нескучный вечер на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. Мы так заговорились, что я забыл, что у нас эфир.
Маяк.
De Michel Bocquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ça.